говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы отсюда, из Петербурга, обсудим ту политическую ситуацию в стране, которая сложилась накануне президентских выборов. Поговорим о самих этих выборах, о том, можно ли вообще считать их легитимными. Поговорим о будущем и настоящем неправительственных некоммерческих организаций. И, в частности, о Европейском университете в Санкт-Петербурге, о многом-многом другом. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И в самый последний момент выяснилось, к сожалению, что президент Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра стратегии Александр Сунгуров не может прийти к нам в студию по независящим от него причинам, но это не помешает нам обсудить заданные темы. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Владимир, давайте вначале о выборах президента. Что вы можете вообще сказать об этом мероприятии? Какое у вас впечатление от происходящего?
Вы знаете, это мероприятие довольно трудно назвать выборами. Скорее, это голосование, потому что выборы предполагают наличие реальных альтернатив. В данном случае альтернативы заведомо таковы, что результаты голосования, в общем, всем известны. Разница, возможно, только в каких-то цифрах, в деталях. Поэтому вот можно сказать, что это голосование без выбора. Поэтому, соответственно, все происходящее вокруг них особого интереса не представляет для анализа.
А скажите, а как вы считаете, вот если говорить даже о будущем страны, насколько вообще это может изменить, разрыв между обществом и властью в перспективе, вот так, подобное голосование? Ведь это может иметь самые серьезные последствия, ведь люди понимают, что это голосование, а не выборы.
Вы знаете, вот в советские времена была такая шутка. Они думают, что они нам платят, а мы думаем, то есть наоборот, да, они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем. Здесь примерно та же самая ситуация. Граждане делают вид, что они лояльны государству, а государство делает вид, что оно довольно своими гражданами. Но такая ситуация базируется лишь на сегодняшних представлениях о таком относительном благополучии стране, и понятно, что она не может носить долгосрочный устойчивый характер. То есть, иначе говоря, до тех пор, пока в стране там все хорошо, нефть переросла там $100 за баррель, значит, растут доходы, потребительский бум, такая ситуация может длиться. Однако за вот такой угар, может быть, придется расплачиваться. Это связано там вовсе не только с там мировыми финансовыми какими-то потрясениями, но и с тем, что это очень такое хрупкое основание для поддержки гражданами нынешнего режима. Они поддерживают режим не потому, что они верят в его справедливость, не потому, что они считают его эффективным, а потому, что, как мне кажется, нету какой-то реальной альтернативы, нету выбора, нету того, между чем и чем выбирать. Раз у вас нет выбора, вы поддерживаете статус-кво только всего.
А, Владимир, а как вы считаете, помните, Чубайс сказал, а вот представьте себе, если бы в президентской кампании участвовал Лимонов, Касьянов, все остальные, да, из оппозиции и так далее, представляете, какие бы были бы страшные выборы, чего в этом было бы страшного на самом деле?
Я не знаю, что имел в виду Чубайс, но мне не кажется, что это были бы такие уж очень страшные выборы. Я не верю в то, что Лимонов, Касьянов и какие-то другие оппозиционеры вызвали бы такую уж страшную панику там среди избирателей. Я не берусь прогнозировать, как могли бы протекать страшные выборы, но я должен сказать, что не надо использовать лекарства, которые хуже болезни. Да, на выборах граждане имеют возможность ошибаться. И мы видим это на примерах очень многих стран мира, вполне себе демократических. Я думаю, что довольно много в США избирателей, искренне жалеющих, что они проголосовали когда-то за Джорджа Буша. Тем не менее, вот как раз проведение регулярных выборов дает гражданам возможность исправлять эти ошибки на следующих выборах. Если мы говорим, что вот граждане у нас такие, которым вообще нельзя доверять голосование, и, соответственно, весь выбор надо доверить одному единственному избирателю, то тогда, соответственно, возникает вопрос, а, так сказать, что же у нас за страна такая, почему наши граждане, чем они хуже, чем граждане США или каких-то других стран? Мне кажется, это, ну, такое неуважение к нашим соотечественникам.
Вчера в Уфе кандидат президента Дмитрий Медведев заявил, что, в частности, вот я процитирую, либо мы научимся жить по закону и не думать, нам ли надо его исполнять, а просто исполнять и соблюдать, либо люди будут считать, что им все дозволено. Конец цитаты. Вот как вы думаете, Дмитрий Медведев, если он станет президентом, сумеет научить миллионы чиновников, сколько их в России, жить по закону?
Вы знаете, есть такое высказывание, да, вот жить по уставу или служить по уставу. То есть можно создать такие законы и так их применять, что формальные нормы, формальная буква закона будет соблюдена, но при этом гражданам будет совершенно невыносимо жить в этой стране. Соответственно, задача состоит не только в том, чтобы чиновники исполняли закон, но с тем, чтобы они, во-первых, не имели возможности этим законом злоупотреблять, а во-вторых, чтобы сами эти законы, они были направлены на защиту интересов граждан, а не на защиту интересов государства от граждан. И вот сама по себе фраза «жить по закону», она хорошая, но в то же время за ней могут стоять как вещи, направленные на защиту интересов прав граждан, так на то, чтобы защищать государство от этих самых граждан. Вот все зависит от того, какие это законы и как они применяются.
Да, вот как поменяются законы к Европейскому университету в Санкт-Петербурге, мы еще поговорим отдельно обязательно. Вчера в Москве состоялся форум движения в поддержку Владимира Путина. Лидер этого движения Павел Астахов заявил, что после 2 марта в России может быть создана уникальная модель политического руководства. Новая власть, по его словам, включает в себя триумвират. Президент, во-первых, да, во-вторых, премьер, являющийся национальным лидером, и, в-третьих, парламентское большинство, опирающееся на партию «Единая Россия». Как, по вашему мнению, Владимир, этот триумвират будет успешно функционировать в будущем?
Вы знаете, это мне напоминает, надеюсь, верующие люди на меня не очень обидятся за сравнение, значит, картину, где есть, значит, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Значит, у нас, согласно Павлу Астахову, есть Путин, Медведев и Единая Россия. Если говорить более серьезно, то, как бы, что может сложиться после 2 марта, мы на сегодняшний день не знаем. Ну, после 2 марта, конечно, наступит 3. А в этом и состоит проблема, что тот результат голосования, который будет достигнут, наши правящие круги, там и Путин, и Медведев, и та же Единая Россия, могут использовать так, как они сочтут нужным. Никакого содержательного смысла в этом голосовании сейчас нету. А раз так, то как бы интерпретировать его можно абсолютно по-любому. И если, предположим, там, Путин захочет использовать Единую Россию как свой инструмент, это будет одна конфигурация, не захочет там Путин и Медведев, будет другая конфигурация. Но гадать сейчас, ну, в общем, абсолютно не бессмысленно и невозможно.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Владимир, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призывает бойкотировать выборы президента, но активно участвовать в выборах местных органов власти. А после 2 марта Михаил Касьянов намерен начать борьбу за роспуск нынешней Государственной Думы. Вот что вы думаете об этом?
Ну, что касается участия в выборах, как бы каждый для себя решает сам. Я думаю, что участие или не участие граждан в выборах, в общем, ни на что не повлияет. По крайней мере, в президентских выборах ситуация там с региональными местными выборами, она сильно разнится по регионам. Но что касается роспуска с Государственной Думы, то я не думаю, что на сегодняшний день на это шансы велики. Ну, есть и формальная конституционная сторона дела, а есть и содержательная. В общем-то, Государственная Дума сегодня ни на что не влияет. Если все депутаты завтра просто так на весь срок своих полномочий уедут куда-нибудь в Куршевель, ну, вообще стране от этого ни холодно, ни жарко. И мне кажется, что было бы правильнее добиваться не сколько роспуска Думы, сколько того, чтобы этот орган власти наконец начал бы работать не так, как он работает вот, начиная с 2003 года, когда там сложилось такое сверхбольшинство Единой России. Это гораздо сложнее, это делать, конечно, очень нелегко, но просто добиваться роспуска Думы, ну, вот от этого никому ни холодно, ни жарко. Думаю, у нас на сегодняшний день, в общем, не имеет никакого значения для страны.
А советник президента по экономическим вопросам Андрей Ларионов, он предлагает создать оппозиции протопарламент. То есть создать парламент и выбрать своего президента, который бы существовали параллельно нынешней российской власти. А как вы думаете, если бы эту идею оппозиции стала бы осуществлять еще задолго до президентских и парламентских выборов, вообще могла бы измениться нынешняя политическая ситуация в стране? В Ингушетии, смотрите, там же занимаются сейчас, ТЭИПы пытаются провести альтернативные выборы в парламент республики.
Вот как раз очень хороший пример. В Ингушетии есть определенные организованные структуры, которые представляют определенные социальные интересы. Нам они могут нравиться, могут не нравиться, но понятно, что их неучет их интересов, то, что сейчас, как мне кажется, демонстрирует власть Ингушетии, вот в преддверии как раз выборов регионального парламента, он, безусловно, вызывает организованное сопротивление. Вот на уровне России в целом ситуация другая. Здесь нету организованного сопротивления. И поэтому, ну, вот акции типа выборов альтернативного президента, я не думаю, что будут иметь очень большой эффект. По большей части они скорее затронут, ну, там, самих оппозиционеров. Для страны в целом эта ситуация незначима. И проблема в том, как мне кажется, что российская оппозиция, разные ее сегменты, и левые, и правые, в значительной степени утратили поддержку избирателей. Этот процесс начался не вчера, он начался еще на выборах 2003 года и дошел до некого логического завершения в 2007 году. Конечно, оппозиция оказалась в очень тяжелых условиях, это действительно так, и наносили по ней удары и в ходе выборных кампаний, и между выборами, но на сегодняшний день, как мне кажется, проблемы более фундаментальные. Они связаны не с конкретной тактикой. Вот, там надо выбирать там, значит, этого самого альтернативного президента или нет, а с более фундаментальным вопросом. Существует ли, возможно ли какая-то альтернатива нынешнему статус-кво, нынешнему политическому порядку? Вот на сегодняшний день, как мне кажется, у оппозиции нету ответа на этот вопрос, и до тех пор, пока этот ответ не будет сформулирован в форме, приемлемой для большинства избирателей, или для значительной части, по крайней мере, избирателей, оппозиции будет крайне тяжело ну вот, что-то предъявить обществу в ситуации, когда оно, в общем, не очень склонно выступать против правительства, против государства.
Владимир, а как вы считаете, а что может возникнуть в Ингушетии, вот, если будет создан такой очень интересная такая конфигурация, да?
Ну вот, надо понимать, что происходящее в Ингушетии еще в меньшей степени можно назвать выборами, чем то, что происходит в масштабах России в целом. То есть там, по сути, как бы все уже депутаты назначены, все места распределены, все как бы, голоса уже не имеют никакого значения. Мы это наблюдали, кстати, во время думских выборов, когда был, как известно, большой скандал. Еще в большей мере это происходит на выборах президентских. И я думаю, что на самом деле и Ингушетии, и стране в целом вот такая политика может нанести большой вред, потому что те социальные группы, которые окажутся недовольными, они, безусловно, окажутся недовольными, собственно, сейчас уже происходит выплескивание этого массового недовольства, они не будут молчать, и если ситуация реальных столкновений, реальных интересов не решается на выборах, она будет решаться другими путями. Вот на самом деле, для чего нужны выборы? Вовсе не потому, что нам вот, как бы очень хочется, чтобы соблюсти демократическую процедуру. То есть ее тоже, конечно, надо соблюдать. На самом-то деле есть фундаментальная вещь, связанная с представительством различных интересов. И либо эти интересы сталкиваются на поле голосования, и избиратели тем или иным путем решают, кто, так сказать, лучше достоин представлять их интересы, то лучше с их точки зрения, там, предложат какие-то виды политического курса, какое-то решение проблем и так далее. Либо, ну, эти проблемы решаются, там, в том числе с применением силы. Вот я очень боюсь, что та политика, которую проводит руководство Ингушетии, она рано или поздно может привести к применению силы, и, в общем, жертвами этого могут оказаться и простые граждане, и там жители соседних регионов, и вот в ситуации нынешней мы просто рискуем получить на Кавказе еще одну горячую точку. Мне кажется, что, так сказать, это было бы большим вредом для страны в целом.
Владимир, знаете, вот вчера известный правозащитник Сергей Ковалев, он и в своем письме, кстати, которое недавно направил, и в выступлении на Радио Свобода, он сказал, что Россия сейчас находится в тупике, и выхода при помощи демократической процедуры, то есть выборов, которые, собственно, зачеркнуты этой властью, навсегда сейчас просто нет. И теперь вообще перед россиянами остается лишь, ну, я имею в виду перед нами, да, демократически настроенными россиянами, остается лишь путь Чешского народного фронта или солидарности, как считает Сергей Ковалев, когда с нынешней властью разговор только один: позвольте вам выйти вон. Вот вы сами видите какой-то вообще выход из этого тупика? Вы согласны, Сергей Мадамович?
И да, и нет. Я согласен в том, что действительно демократические институты оказались полностью выхолощенными и теряющими свое значение. Вместе с тем, я не думаю, что у нас на сегодняшний день в стране, вот по состоянию на 27 февраля 2008 года, есть какие-то предпосылки возникновения общественных движений типа «Солидарности». Для того, чтобы такие движения возникли, необходимы серьезные конфликты, серьезные кризисы и восприятие ситуации в стране довольно значительной частью общества как кризисное. Вот на сегодняшний день ничего этого нет. Я, однако, не исключаю, что такая ситуация может возникнуть в будущем. Более того, весьма вероятно, что ее может спровоцировать сама российская власть своей политикой. И мы на самом деле время от времени наблюдаем такие локальные проявления массового недовольства. Идет ли речь там о проблемах, связанных с тем, что у вас во дворе вдруг начинают возводить небоскреб какой-нибудь? Или проблемы, связанные с тем, что вдруг оказывается, что вам, так сказать, ваш микрорайон вообще будут разрушать, вас, так сказать, переселять куда-то в другое место, а, соответственно, здесь будет строиться какой-нибудь там бизнес-центр или что-то еще. Но эти проявления, они пока локальны.
А инфляция, монетизация, закон?
Ну, безусловно, инфляция существует, она воспринимается как проблема. Есть и проблемы, связанные с социальной политикой. Вот как раз монетизация льгот спровоцировала такую массовую волну протеста, причем она не кем-то организовывалась, да, она была спонтанной. Значит, естественно, что сегодня правительство может стараться, погасить так или иначе проявления протеста. Но я не исключаю, что такие проявления могут возникнуть в ближайшие годы, и я как раз думаю, что если этот протест возникнет, он будет иметь прежде всего социально-экономическое измерение, и, конечно, в этом плане у России довольно такой богатый протестный потенциал, но на сегодняшний день он сам по себе невелик, и, главное, нету тех политических сил, которые социальное недовольство могли бы конвертировать в политические требования. Ну вот, поэтому сегодня я не ожидаю ситуации возникновения каких-то общественных протестных движений типа «Польской солидарности», однако я не исключаю, что они могут появиться там в ближайшие годы.
На 6 апреля в Петербурге намечено проведение конференции под названием «Новая повестка дня демократического движения в России». Очень многие приезжают на эту конференцию, как ожидается. Что бы можно было посоветовать, вообще, что можно ожидать от этой конференции, что можно было посоветовать оппозиции, что бы вы предложили, Владимир?
Ну, я не берусь сейчас прогнозировать, что там будет происходить 6 апреля. На самом деле проблемы, мне кажется, связаны вот с тем, о чем мы только что говорили. Оппозиция в значительной степени сегодняшняя российская, она замкнута на саму себя, и она не очень представляет себе какой-то осмысленной политической стратегии. Поэтому в нынешней ситуации для нее важно фундаментально определиться с тем, какие альтернативы она может предложить, какие социальные группы ее могут поддержать, каким образом, так сказать, эту поддержку получить. Но, повторю, на сегодняшний день объективно шансов на то, что в России возникнет сильное оппозиционное движение, не очень большие. Это не значит, тем не менее, что, так сказать, оппозиция будет сидеть сложа руки и ждать, пока, так сказать, плод созреет и упадет. Более того, я считаю, это было бы большой ошибкой, потому что я не исключаю, что какими-то кризисами и проявлениями массового недовольства вообще может воспользоваться совершенно не там, демократическая, а, например, националистическая оппозиция. И тут наша страна может получить столько проблем, что нынешний режим может показаться очень хорошим по сравнению с этим. Я просто напомню, например, историю с Кондопогой, которая у всех на памяти, и многочисленные другие проблемы, которые у нас возникали. И вот, как мне кажется, это такая фундаментальная задача, связанная с тем, чтобы страна смогла и успешно решать свои проблемы, и при этом не свалиться вот в такую ситуацию межэтнических конфликтов.
Да, в Петербурге собирались буквально на днях провести русский марш, тоже с такими достаточно такими, я бы сказал, даже с антисемитскими лозунгами. Ну, не удалось. Спасибо. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Давление на Владикавказский центр Лондонского института войны и мира. Финансовые скандалы в Германии, Швейцарии и Великобритании. Попытка борьбы с курением в Турции. Наука. Как и когда могли попасть на Землю живые организмы. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей», а у нас сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман, слушайте после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. В автобусе, который следовал из Паттайи в Бангкок, находились 40 человек. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя. Корреспондента российского журнала «Нью Таймс» Наталью Марарь вновь не пускают в Россию. Как сообщила Марарь в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну, несмотря на ее брак с российским гражданином. В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Власти первоначально отказывались отпустить его из заключения для участия в похоронах. В знак протеста Козулин объявил бессрочную голодовку, и 26 февраля ему был предоставлен отпуск из колонии на 3 дня. Украина выплачивает долги за газ, поставленный в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Как сообщили в газовом концерне, до сих пор не подписаны контракты на поставку российского и среднеазиатского газа украинским потребителям. Претенденты на участие в выборах президента США, демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. Министр обороны США Роберт Гейтс призывает Турцию не затягивать военную кампанию, операцию против курдских боевиков на севере Ирака. В четверг глава Пентагона проведет в Анкаре переговоры с турецкими руководителями.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Владимир Гельман. Сегодня мы отсюда из Петербурга, накануне президентских выборов, обсуждаем политическую ситуацию в стране, особенности партийного строительства, а также многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Владимир, я пока еще хочу продолжить немножко все-таки тему президентских выборов и вообще связанные с ним последствия и так далее. Вот эксперты считают, что после президентских выборов Россию ждет бум партийного строительства. Об этом были тут множество статей. И изменений следует ожидать, прежде всего, по их мнению, на левом фланге. А сегодня в Нижнем Новгороде Дмитрий Медведев вообще заявил, что партийная система в России не обязательно должна быть двухпартийной. Вот. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно можно ожидать какой-то бум?
Ну, прежде всего, надо иметь в виду, что партии в России сейчас новые по новому закону создать крайне тяжело. То есть реально инициатором такого партийного строительства, если оно состоится, может быть только Кремль, только администрация президента. Мне кажется, что на сегодняшний день вот та партийная система, которая в России сложилась, она, в принципе, устраивает Кремль. То есть есть «Единая Россия», которая доминирует и на уровне Государственной Думы, и на уровне большинства региональных легислатур в России. Есть партии-сателлиты, лояльные власти и готовые при случае ее поддержать, от «Справедливой России» до ЛДПР. И, наконец, есть оппозиционные партии, которые вроде где-то фигурируют на периферии политического процесса, но никакой роли в политике, в принятии решений, по крайней мере, они не играют. Что касается создания новых партий, то как бы вопрос в том, зачем это надо. И если говорить о левых партиях, то гораздо проще сделать левой партией «Единую Россию». Достаточно одного намека из Кремля, они такими левыми будут, что всем мало не покажется. Поэтому я не вижу пока оснований для того, чтобы в России возник какой-то бум партийного строительства. Хотя, опять-таки, если по каким-то причинам изменится политическая конъюнктура, Кремлю будет очень легко создать большое количество и левых, и правых, и каких угодно партий, и будет большое количество желающих этот заказ выполнить.
Владимир, давайте предоставим возможность нашим слушателям задать несколько вопросов. Фаина, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы вот о чем спросить. Вы знаете, вот все мы являемся гражданами страны и патриотами, несмотря на то, так мне кажется, во всяком случае, что некоторые понятия подверглись каким-то, в общем-то, изменениям. Вот. Я же не думаю о том, что, например, правые силы добиваются, например, политических позиций своих с целью удовлетворения своих финансовых интересов. Вот. И поэтому в этой связи я думаю, что вот раньше мы были такой единой страной, в которой все работали на пользу своей родины, своей страны, а теперь все разобщены. И никакого вообще-то прогресса в этом нет. Как вы думаете, объясните, пожалуйста, мне.
Что объяснить? Почему разобщены?
Не почему разобщены. А объясните мне, пожалуйста, что в такой ситуации делать, когда у нас ситуация лебедя, рака и щуки.
Понятно.
В разные стороны.
Пожалуйста, Владимир.
Вы знаете, на самом деле, ведь в обществе всегда есть разные точки зрения. Ну, мы знаем это даже на примере нашей повседневной жизни, что вот не может быть единого навязанного всем мнения по каким-то вопросам, ну вот даже там какой-то текущей рутины. Значит, если, как вот выразилась наша слушательница, все работают на благо своей страны под единым руководством, соответственно, тогда за вас все вопросы вашей повседневной жизни и жизни страны в целом это руководство и решает. Тогда ваше мнение не имеет никакого значения, от вас ничего не зависит. Это один способ организации жизни. Значит, есть другой способ организации жизни, когда разные группы представляют свои предложения, а вы выбираете между лебедем, раком, щукой и кем-то еще. Вот, значит, никаких других способов не существует. Либо этот выбор делают за вас совершенно другие люди.
Александр, город Вологда, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас выборы проходят, это на фоне вставания с колен. Вот я бы это хотел прокомментировать вначале со сползания на колени. Это началось с конца 80-х. У нас эта экономика-то развивалась, организовывали нашу экономику очень плохо, товарищи. Поэтому у нас низкая производительность была, и качество товаров было плохое. Когда с конца 80-х пошел импорт, мы стали покупать качественные товары, наши заводы стали хереть, в бюджете не стало денег, СССР развалился. А потом, значит, этот процесс продолжился, и у нас остались только сырьевые предприятия. Для того, чтобы нам подняться, нам надо опять это все предприятия поднять, и в конце концов, чтобы мы... Вставание с колен начнется тогда, когда мы придем, вот, допустим, в магазин и увидим, что наш телевизор отечественный, значит, он дешевле, качественнее, значит, это и произошло, вставание с колен, никаких других вставаний.
Александр, а вопрос, скажите, пожалуйста, ваш вопрос, есть у вас вопрос?
Да, у меня вопрос есть. Вот это, каким образом можно это только производительность поднять, если я вот вижу только один способ, что надо сделать, что специалист, который обслуживает оборудование в заводе, чтобы он тоже чувствовал, что это оборудование принадлежит ему, что он тоже участвует в прибыли. Если этого не произойдет, я думаю, никакого не будет у нас ничего. Вот мой вопрос.
Немножко не по теме, ну, пожалуйста, давай.
Ну, на самом деле, проблема действительно очень серьезная, потому что производительность труда, наш слушатель совершенно прав, в стране у нас низкая, зарплата растет ускоренными темпами, а качество того, что наша страна производит, оно действительно, ну, довольно невысокое по многим позициям. То есть, и... Какие способы решения проблем здесь существуют? То ли это должно быть, как нам предлагают наш слушатель, участие работников в менеджменте предприятий, то ли это должно быть широкое привлечение иностранных инвестиций, и, в том числе и иностранного менеджмента, это действительно фундаментальные вопросы экономической политики. И в масштабах страны в целом, в масштабах там, отдельных предприятий и так далее. У нас на сегодняшний день, однако, избрано другое решение. У нас как бы, делается ставка на крупные государственные корпорации, которые, значит, соответственно, пытаются управлять всеми предприятиями целых секторов экономики. Ну вот, эта точка зрения вызывает очень много критики, и я должен с этой критикой согласиться, потому что, судя по очень многим данным, дела в этих крупных холдингах идут далеко не блестяще. И это, в конечном итоге, касается и нашей с вами жизни.
Лидия Ивановна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Ваш вопрос.
Да, вопрос. Вам девушка только что до этого товарища задавала вопрос, что работали прежде на страну, а теперь, значит, вы сказали, в ответе вашем прозвучало, что у каждого выбор. Скажите, какой выбор, когда все ячейки заняты, я бывшая госплановка, когда при, извините за выражение, строителе ворюге, который сдох, люди умирают, а он сдох, так когда все разворовано, какая возможность осуществлять выбор?
Ну, Лидия Ивановна, мы об этом, собственно говоря, говорим, только в некоторых других, скажем так, тонах и, да, используя другую терминологию. Вернемся к нашей теме. ту, о которой я предупреждал, это Европейский университет в Санкт-Петербурге. Ситуация вокруг него меняется буквально с большой скоростью, и вот сегодня тоже новые поступили сообщения. Владимир, давайте, во-первых, вы скажете мне несколько слов вообще, как создавался университет и что это такое вообще?
Европейский университет в Санкт-Петербурге – это негосударственное учреждение постдипломного образования. Вот таких учреждений в России очень немного. Оно очень маленькое, то есть у нас учатся не более 200 слушателей. Это люди, уже имеющие высшее образование и продолжающие свою учебу, в том числе и в рамках аспирантуры. И мы ориентированы не на там, количество, не на цифры выпускников по объему, мы ориентированы на качество. Мы начали работать в 1994 году. Университет был создан при активной поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, при участии большой группы петербургских интеллектуалов. И наш такой девиз, если так можно выразиться, «Собирая вместе лучшее». Мы попытались привлечь на работу очень высококлассных специалистов, некоторые из которых закончили ведущие мировые университеты. Наши же российские граждане, которые уехали учиться за границу, вернулись в Россию и преподают здесь. Мы привлекли талантливых молодых людей из разных российских регионов, которые приехали к нам учиться, стали за время обучения у нас первоклассными специалистами, многие из них сейчас занимаются научной работой, преподаванием, работают в бизнесе, работают на государственной службе, и мы все эти годы работали на основании двух важных принципов. Первое – это принцип открытости образования, то есть мы исходим из того, что вот нету какой-то монополии на истину, тем более эту монополию ни в коем случае не может устанавливать государство. Истина рождается в спорах. Центр этих споров – это академическое сообщество, и на основании тех выводов и аргументов, которые делают исследователи, собственно, и можно судить о том, какая точка зрения более обоснована. И второй важный принцип – это международная интеграция, и наш университет довольно тесно интегрирован в мировую науку. Ну вот, чтобы представить себе, несколько лет назад был опубликован такой рейтинг кафедр, факультетов политической науки в разных странах мира. Мы оказались единственным российским учреждением, которое вошло в первую сотню на основании данных о публикациях в ведущих журналах. И, в общем, это признание, как мне кажется, и того, что мы делаем, и того, что пытается добиться формирующаяся российская социальная наука. Вот этим всем мы занимались на протяжении 12 лет. И этот процесс на сегодняшний день находится под серьезной угрозой, под давлением со стороны государства.
Да, сейчас мы, Владимир, продолжим обязательно эту тему, потому что мне очень хочется узнать, что же сейчас происходит конкретно. Давайте предоставим возможность слушателю задать свой вопрос, потому что мне... Анатолий, Брянская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы обратился к ведущему. Значит, вопрос у меня такой. Вот вы там все это приглашаете, профессор, да там 7 раз профессор, да в какой-то степени, я не слишком так образованный, ну кое-что. Ну вот, вот этот с вами там политолог слишком большой, я его не скорбляю, там разговаривает, в общем так.
Первое. Да уж, пожалуйста, да-да.
Вот первое. Вот эти выборы. Вот это народ не созрел, вот это оппозиция слабая, вот это все. Оппозиции, в общем, это никаких прав у них нету, потому что вот вы перед этим только сказали, что вот это в каком-то там учебном заведении сказали и прочее. А теперь я вам разложу, вы извините меня, хотя это вам покажется уже знакомо все, но эти политологи, они все, что это такое, это, ну... за небесное, за космическое. А на самом деле какой факт? Вот, президент наш сильно уважаемый. Вот, назначил это, добился назначения губернатора. Вот он уже и сказал им, я тебе назначил, я тебе сниму. У тебя есть милиция, у тебя есть полиция, у тебя есть таможня, у тебя есть там всякие здравоохранения и ты.
Вопрос, Анатолий, простите, ваш вопрос, у вас есть вопрос?
Вот я вам сказал вопрос, вот я вам говорю, и вы вот все и слушаете. Поэтому все уже решено, в общем, это как раньше было, это добровольно, но принудительно. Вот эти все выборы, и придут люди, вот это районный, областной здравоохранение скажет, ну я так это просто говорю.
Понятно, спасибо, спасибо, Анатолий, понятно, да, вот мне, правда, не очень понятно нам, ну, я не буду больше дальше. Давайте вернемся к нашей теме, Владимир. Что происходит вот последние дни? Потому что я знаю, что и сегодня новые известия какие-то появились.
Ну, действительно, 8 февраля в здание университета приехала бригада судебных приставов исполнять решение Дзержинского суда о приостановке учебного процесса в Европейском университете под предлогом нарушения правил пожарной безопасности. Соответственно, учебный процесс был приостановлен на 90 дней. На это решение суда было подано прошение об его отмене. Тем не менее, суд оставил прежнее решение в силе. Вслед за этим Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга заявил о том, что действие нашей учебной лицензии на ведение образовательной деятельности приостановлено, поскольку, соответственно, мы не можем вести занятия в нынешнем здании, а по закону ведение образовательной деятельности привязано к помещению. Соответственно, университет начал вести переговоры о субаренде помещения с тем, чтобы переоформить лицензию. Пока нету помещения, другую лицензию не переоформить. Однако та организация, с которой был подписан предварительный договор о субаренде, сегодня объявила о том, что к ним тоже пришли пожарные, и они не могут этот договор выполнять, соответственно, не могут представить нам помещение в субаренду. Соответственно, поскольку нету помещений, то и лицензию мы возобновить на новых условиях на сегодняшний день не можем. И понятно, что это такая систематическая, целенаправленная политика со стороны государства в лице разных ведомств и пожарных, и Комитета по науке и высшей школе, и, вероятно, каких-то других органов, которые себя пока в публичном пространстве не проявили, направленное на то, чтобы создать очень серьезные проблемы в нашей деятельности и, в принципе, в деятельности независимых научных образовательных учреждений в нашей стране.
Владимир, скажите, вот Британский совет, соответственно, университет, знаете, тоже давление на институты региональной прессы, много, это только петербургские примеры. Вообще, эта политика, как вы считаете, это политика или, скажем так, это идеологическое какое-то наступление? И вообще, что это такое вообще? Почему это происходит? Почему это необходимо властям?
Дело в том, что наше государство пытается укрепить свои позиции в обществе, в том числе и путем такого навязывания единой, утвержденной государством точки зрения на любые события, на любые процессы, происходящие в обществе. Ну вот, вспомните, прошлый год у нас прошел под знаком дебатов о том, как правильно трактовать историю советского периода. Еще раз повторю, что вот есть позиция такая, что это государство решает, вот что правильно, а что нет. Идет ли речь об истории, идет ли речь о современной политике, там, например, об изучении выборов. А есть точка зрения, которую отстаиваем мы, и которую отстаивает значительная часть наших коллег, работающих в разных образовательных учреждениях, и государственных, и негосударственных, которые связаны с тем, что вообще-то эта сфера не должна являться предметом регулирования со стороны государства. Это то, что решает академическое сообщество. И вот здесь наши позиции, наши подходы разошлись кардинально. Как мне кажется, вот корень проблем и многих некоммерческих организаций, и организаций общественных, которые активно работают у нас и в стране, и в городе, прежде всего в этом. То есть государство хочет поставить... в том числе образовательный процесс, под свой такой, ну, можно сказать, да, идеологический контроль. Естественно, что ну, вот, наши принципы открытости и международной интеграции с таким подходом оказываются все более и более несовместимыми.
Ну, а какая, собственно говоря, может быть модель построена? Что, собственно говоря, может происходить? Как это будет выглядеть, вот, если говорить об идеале некоего такого построения?
Об идеале построения со стороны государства.
Государство, да.
Мне трудно говорить за государство, однако у нас у многих на памяти советская модель, когда был там идеологический отдел ЦК КПСС, он спускал соответствующие указания там, на уровень обкомов партии, на уровень там, средств массовой информации, все это транслировалось, вбивалось в головы граждан. Значит, соответственно, есть как бы некоторая модель, которая в советский период, в общем, работала. Об эффективности ее, конечно, говорить не приходится. Тем не менее, были большие бюджеты, которые люди осваивали, было много хлебных местечек. Вот. И на сегодняшний день, ну да, конечно, марксизм-ленинизм вряд ли восстановится в качестве такой доминирующей, как сказать, идеологии, которая, значит, на страну снова будет надета. Ну, можно придумать вместо марксизма-ленинизма, например, путинизм-медведизм или что-нибудь еще в этом роде. То есть было бы желание, а соответствующую упаковку, ну, как бы, желающих более чем достаточно. Поэтому, вот, как мне кажется, эти тенденции, они последние годы, и в особенности вот накануне, значит, голосования у нас превалируют, и естественно, что те организации, которые в этот подход не вписываются, они оказываются против своей воли неприемлемыми для государства. Я хочу подчеркнуть, что образовательные учреждения, они не являются идеологическими. Вот у нас нету там какой-то консолидированной точки зрения в Европейском университете по научным вопросам. На одном и том же факультете работают люди, придерживающиеся разных научных точек зрения. Это вообще-то нормально. Так и должно быть, и в спорах рождается истина. А желание как бы всех поставить под... там, портрет главы государства и воспринимать, так сказать, как указание сверху каждый его чих, ну, оно губительно для науки и губительно для образования. Вот мне кажется, в этом плане мы расходимся с государством, ну, фундаментально. Не с государством, точнее, а с чиновниками.
Алексей, Кабардино-Балкария, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я насчет выборов хотел сказать. Мне немало лет, я, как говорится, участвовал не в тех, ну, участвовал не в том смысле, что голосовал, а просто видел своими глазами, как проходили выборы в советское время. И так случилось, что у меня отец был торговцем и на выборах буфеты привозил, еще маленький был. С тех пор я знаю, что такое выборы. Мне кажется, никакого отличия нету. Назначили человека, все... Как тогда, так и сейчас. Пришли, голосуй, не голосуй, ничего не меняется. Вот я хотел спросить у этих политиков, что надо делать, чтобы что-то изменилось, чтобы у нас, вот как в Штатах, например, сейчас выборы идут, видно, что выборы. Все выбирают, кто лучше, того и выбирают. А тут хороший, плохой, не знаю, вот назначили, выбирают. У нас будет когда-нибудь что-нибудь такое, чтобы выбрали именно по-настоящему?
Ну, вы знаете, на самом деле у нас выборы по-настоящему в стране вообще-то проводились. И у нас действительно была конкуренция на выборах в 90-е годы. Это было вот не фикцией, это было всерьез. Однако после того, как в стране пришел к власти нынешний, теперь уже уходящий, видимо, президент, был взят курс на последовательное уничтожение политической конкуренции в стране. И вот действительно, я согласен с нашим слушателем, выборы превратились, ну, вот в такое подобие голосования советского периода. Значит, как эта ситуация изменится, я судить, конечно, не берусь, однако я уверен, что в исторической перспективе у России нет другого пути, кроме пути возврата на путь конкурентных выборов. Потому что в противном случае, страну могут ждать гораздо более тяжелые и более сложные испытания. Однако, когда произойдет такой возврат, пока судить тяжело.
Владимир, социологи из агентства социальной информации сообщают, что в последние полмесяца рейтинг Дмитрия Медведева в Петербурге заметно снизился, причем еще может снизиться еще более в связи со скандалом с Европейским университетом. Я не буду называть, разумеется, цифры, потому что это сейчас не стоит со вчерашнего дня, это уже запрещено. Но вот факт налицо. Чем вы это можете объяснить? Любопытно, как ваше отношение? Да, почему снижается именно в Петербурге, вроде питерец, рейтинг, причем это даже такое агентство социальной информации, я бы не сказал, чтобы оно было уж очень независимым,
На самом деле удивляться не приходится, поскольку Петербург на протяжении последних лет всегда демонстрировал даже на общем фоне такой всеобщей лояльности, большую независимость при голосовании. Мы знаем, что на думских выборах «Единая Россия» не очень много получила голосов. И мне кажется, это свидетельство того, что в Петербурге живет довольно значительное количество образованных и думающих людей, которых, в том числе ситуация, в которой наш университет оказался, она сильно задевает за живое. И понятно, что когда Дмитрий Медведев провозглашает лозунги поддержки науки и образования, а на практике мы видим, как государство поступает с независимыми образовательными учреждениями, люди, в общем, понимают, что такого рода широковещательные заявления — это просто-напросто такое фуфло, на самом деле делаются совершенно другие вещи. Я думаю, что отсюда и такие выводы, которые делают специалисты по опросам.
Спасибо большое, Владимир. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии был в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. Корреспондента журнала New Times Наталью Марар не хотят пускать в Россию. Почему власти выдавливают из страны неугодных журналистов? В Нижнем Новгороде состоялся форум сторонников Дмитрия Медведева. Может ли будущий президент понравиться и пенсионерам, и молодежи, и бюджетникам, и предпринимателям? В Минске прошли похороны жены оппозиционного лидера Ирины Козулиной. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.